Мир вам, дорогие братья и сестры. Прочитаем из послания евреям 4 главы с 1 стиха. «Поэтому будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верой слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо где-то сказано о седьмом дне так, и почил Бог седьмой день от всех дел своих. И еще здесь не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите голос его, не ожесточитесь сердца ваши. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Поэтому для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность, ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет творения скрытого от него, но все обнажено и открыто пред очами его, ему дадим отчет». Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Аминь. Замечательные слова, которые автор послания евреям обращает к уверовавшим. На самом деле, тема, которую поднял Игорь Сергеевич в проповеди, очень актуальна сегодня. Этому миру действительно не хватает любви. На любви строятся наши взаимоотношения с Богом. На любви могут быть построены только настоящие отношения наши друг с другом. Если в наших взаимоотношениях отсутствует любовь, у нас не будет отношений. Будет что угодно, а не отношения. Если в семье нет любви, то не будет семьи. Будет что угодно, но не семья. Если в церкви не будет любви, то будет что угодно, но не церковь Бога Живого. Послание евреям было адресовано еврейской общине, уверовавшей в Иисуса Христа, но испытывавшей определенные проблемы. И вот автор послания обращается к уверовавшим евреям и убеждает их держаться исповедания, которое они услышали однажды. Быть может, некоторые из этих евреев приняли идею спасения через Мессию, через уже пришедшего Мессию, но когда наступили времена гонений, они стали колебаться, и некоторые стали уходить. Об этом автор говорит, о том, что многие стали... Не будем уподобляться тем, которые оставляют собрание, да? Как стало привычкой у некоторых. И здесь он очень много посвящает место, разбирает вопросам веры и доверия Богу. Здесь же в послании евреям обильно цитируется Ветхий Завет и разбирается Ветхий Завет, чтобы показать величие пришедшего Мессии, чтобы показать величие Его любви к нам. Вера и любовь. Вы помните, как уже заканчивается 13 глава, уже цитированная сегодня? И пребывает сии три. Вера, надежда, любовь, но любовь из них первая. Все начинается с любви. Мое отцовство началось с любви. Оно продолжается в любви. Оно совершается в любви. Оно становится совершенным в любви. При том, что я несовершенен. Моя семья началась с любви. И если бы не любовь, моя семья не выдержала бы многих переживаний и испытаний, искушений. Моя жизнь, духовная жизнь в церкви началась с любви. И если бы не любовь, она не выдержала бы этих испытаний. Любовь помогает мне доверять. Если бы мои взаимоотношения с моей женой или моей дочерью были бы построены на законе, но потому что я должен в определенный период времени, в определенных обстоятельствах, я бы не смог выдержать. И отношения бы не выдержали. Моя семья началась с любви. Мой брак начался с любви. Мое отцовство началось с любви. И благодаря любви стало появляться доверие. Я начал учиться доверию. И я стал делать так, чтобы я мог заслужить это доверие. Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из нас опоздавшим. В третьей главе автор послания начинает цитировать 94-й псалом, который он цитирует здесь. И вот там есть, он цитирует слова: «Ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердца ваши, как во время ропота». Он делает ссылку на послание, которое мы, на место Священного Писания в Ветхом Завете, на события, которые мы читаем в книге «Исход», и говорит об истории еврейского народа. Он говорит об очень важных вещах. Говорит о том, что взаимоотношения, не построенные на доверии, любви, они не выдерживают испытаний. Если мы полностью не доверимся Богу, мы не выдержим всех бурь, всех бурных событий нашей жизни. Доверие – это то, что продолжается вперед. Это то, что цепляется за надежду, потому что надежда не видит, иначе она уже не будет надеждой. Доверие – это то, что делает нас способными выдержать бури и испытания этой жизни. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верой слышавшего». Вы помните тот период в жизни израильского народа, когда они уже прошли пустыню, да, прошли тот путь, который Бог провел их по дну Черного моря, Бог вел их вперед, они подошли к земле обетованной, послали соглядатаев, и что произошло? Соглядатаи, разведчики пришли и сказали, что там исполины, народ сильный, мощный, да, там действительно большие, обильные плоды, и можно действительно сказать, что там течет молоко и мед, но там сильный народ, мы не сможем его превозмочь. Только два человека, Иисус Навин и Халев, сказали: Бог дал, Бог обещал, и Бог даст нам эту землю. Два человека, которые шли в доверии Богу. Два человека, которые посмотрели не на обстоятельства этой жизни, не на страхи, не на ужасы, которые, может быть, больше в фантазиях и в мыслях человека гнездятся. Они посмотрели на горни. Они посмотрели на Бога и Его обещания. И они вошли в землю обетованную. А Аарон и Моисей не вошли в землю обетованную, потому что в определенный момент времени, в определенных обстоятельствах они не проявили доверия Богу. Иисус Навин и Халев проявили доверие и вошли в землю обетованную. Сегодня Писание нам говорит о том, что мы не должны уподобляться тому народу, который возроптал, Но на самом деле я бы хотел, чтобы мы сегодня сосредоточили свое внимание на состоянии покоя. Когда мы говорим «покой», что мы себе представляем? Как человек, который... я вырос в поселке городского типа, то есть если выходишь из дома, ты видишь лес. Я знаю, что такое зайти, и там будет тишина, и никаких звуков, кроме шума деревьев, пения птиц, не услышишь. И первое время, когда я приехал в Москву, меня очень угнетал это вот шум города, особенно в центре города. Сейчас я уже привык, я уже не обращаю внимания, я уже спокойно... Я помню, как я не мог спать с открытым окном, потому что был слышен шум приезжающих машин, даже ночью. Когда мы остаемся один на один с собой, что происходит? Мы успокаиваемся? Или нам нужно некоторое время, чтобы вот обрести этот покой? Когда мы находимся в одиночестве, комфортно нам? Есть ли в нашей жизни страхи и беспокойства, которые вырывают нас из этого состояния? Что нам нужно для того, чтобы обрести мир и покой? А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо где-то сказано о седьмом дне так: и почил Бог в седьмой день от всех дел своих. Еще здесь не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне». Если в моей жизни отсутствует покой, Бог ныне готов дать нам его, дать мне его. Я могу войти в покой. Вот это удивительное. Шаббат, субботство, да, суббота была дана как великий прообраз покоя, который дарует мятежной грешной душе Мессия. Мессия, который пришел и заплатил за мои грехи, за мое беспокойство, за мое одиночество высокую цену своей жизни. Мессия уже даровал покой на кресте. Что мешает мне обрести покой? Что беспокоит мне сейчас? Почему мои мысли полны, даже когда я становлюсь на молитву, мои мысли полны моими нуждами, моими переживаниями, моими страхами? Я человек, который испытывает, часто испытывает беспокойство. Я беспокоюсь за свою 12-летнюю дочь. Я беспокоюсь за свою полуторагодовалую дочь. Я беспокоюсь за свою жену. Я беспокоюсь за свою семью. Я беспокоюсь за своих друзей, которые живут в другой стране. Я вижу, как ненависть и идеология, и политика разделяют людей. Более того, самое страшное, что они разделяют не просто людей, они разделяют верующих людей. Неужели мы так и не вошли в покой Божий? Неужели мы не понимаем, что только любовь может объединить нас? Ни одно государство, ни одна политическая идеология, ни одна философская идея, философская школа не даровала людям единства и покоя. Только любовь Бога живого, которая проявилась в том, что Иисус Христос пришел на эту землю, проповедовал Евангелие любви, пострадал на кресте и в третий день воскрес и даровал свою воскресшую жизнь нам, чтобы мы уже не испытывали беспокойства. Чтобы мы, мечась от одиночества и страха, принесли все это к Голгофскому кресту и сказали: забери, я больше не могу так мучиться. Я больше не могу испытывать чувство одиночества. Даже тогда, когда я нахожусь среди людей, я чувствую, что я чужой этим людям. Я боюсь этих людей. Я боюсь за себя, я боюсь за свою семью, я боюсь за свое будущее.
даровал нам свой покой на кресте. Он уже совершил это. Нужно войти в покой Его. Если в моей жизни живет ненависть к другому человеку просто потому, что у него другие взгляды, другое понимание, другое видение этой жизни, значит, что-то не в порядке в моей духовной жизни. Что-то очень важное я упустил в своей духовной жизни. Что-то необходимое мне нужно приобрести сейчас. Сейчас, не откладывая это на потом. Прийти к Голгофскому кресту и войти в субботний его покой. Что такое обрести покой? Это значит обрести покой от врагов. Вы помните, как сказано про Давида в конце его жизни? «И дал покой Бог Давиду от всех, и Израилю от всех врагов его». И дал Бог покой Израилю от всех врагов его. Это удивительный прообраз того, что Бог даровал нам с вами, дорогие братья и сестры. Покой, который дарует нам Бог от всех наших грехов, от всех искушений, от всей той боли, страха, одиночества, непонимания, непринятия, которые мы испытывали в нашей жизни. Сегодня Он говорит, я дарую это ныне. Он не говорит, я даровал это уже. Или Он не говорит, я дарую тебе. Но ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердце ваше. Ныне Бог продолжает нам помогать обрести этот покой. Войти в этот покой. Успокоиться от того, что гнетет нас. От того, что не дает нам спокойно мыслить, спокойно думать. То еще определяет некоторый день ныне. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Поэтому для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Удивительно то, как Бог продолжает действовать в жизни человека и человечества. Мы часто можем испытывать волнение, страх и беспокойство от серьезных обстоятельств. Попадая в обстоятельства, мы начинаем от них зависеть. Вот эта зависимость от обстоятельств не дает нам успокоиться. Конечно, в этот момент можно себе сказать, нужно просто довериться Богу. И в этот момент я могу себе самому сказать эти слова. Я хочу довериться Богу. Честное слово хочу, но не получается. Все внутри мечется у меня. Мне очень сложно довериться. До тех пор, пока я действительно не принимаю это решение. Я встаю на колени и прошу Бога войти в эти обстоятельства, в эти метущиеся эмоции, успокоить их и даровать мне сил для доверия, сил для того, чтобы сделать вперед шаг веры. Вера – это всегда шаг в темноту. Вера – это всегда шаг в темноту. Шаг туда – куда я не знаю, что я не знаю. Но я, доверяясь Богу, беря Его за руку, делаю этот шаг веры в темноту, за Ним. И вот там в темноте всегда Иисус Христос. Там в темноте всегда Его любовь. Любовь, без которой невозможно ничего в этом мире. Любовь, без которой этот мир бы давно погиб. Любовь и доверие помогают мне понимать, насколько я ценен для Бога сейчас, сегодня. Быть может, в моей жизни наступают такие времена, когда я чувствую себя негодным. У меня нет духовных даров, у меня нет духовных сил для того, чтобы прощать и принимать другого человека. Я прихожу в церковь, и у меня нет сил даже для молитвы, потому что я не считаю себя достойным обращаться к Богу, испытывая такое внутреннее давление. Надо довериться и сделать шаг в темноту. За Ним. Там в темноте Бог. Тогда Он наполнит мою жизнь светом, наполнит покоем, наполнит уверенностью. Он поможет мне сделать это, принять это решение и вот поможет претворить это решение. Что еще может помочь мне обрести этот внутренний покой и как мне войти в этот внутренний покой? Ну, первое, что, безусловно, мы должны сделать, это довериться Богу. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность, ибо само Божье Слово живо, действенное, острее всякого меча обоюдоострого. Первое, что мы должны сделать, это покориться Богу, сделать этот шаг в темноту. Второе, нужно знать, что Божье Слово – это не форма, не закон, не какие-то обусловленные правила. Это проявление воли нашего Небесного Отца, который любит нас. Слово помогает нам понять наши проблемы, корень наших проблем. Слово помогает нам прийти с раскаянным сердцем перед Ним и принести все это к кресту Голгофы, к любящему Богу. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет творения сокрытого от Него, но все обнажено открыто пред очами Его, Ему дадим отчет. Слово Божие обличает нас. Оно всегда обличает меня. Но более того, оно не просто обличает меня, оно помогает понять, что мне делать дальше? Это не книга, которая дана для того, чтобы сказать, что человек грешный, недостойный, и он недостоин жить на этой земле. Это книга, которая пропитана любовью Бога ко мне. Любовью Бога ко мне сегодня, ныне. Она обличает меня в моих грехах и говорит, на самом деле твои проблемы гнездятся в твоем сердце. Твое недоверие и страх – это действие греха. То, что ты не можешь найти и обрести покой, означает, что ты до конца еще не доверился Богу. Но оно дает нам выход всегда, оно поддерживает нас всегда, разделяя плотское и духовное, оно помогает обрести это духовное в моей жизни. Я делаю этот шаг доверия, и я знаю, что сегодня, открывая свое сердце перед Богом, я буду услышан ныне. Не завтра, не через какое-то время, а ныне я буду услышан. И находясь в горниле испытаний, переживаний, сильных эмоций, сильных чувств, я знаю, я уже ныне услышан. Бог уже сейчас действует в моей жизни. И когда я доверяюсь Ему, когда я принимаю решение все принести Ему и все отдать Ему, Бог меняет обстоятельства. Бог меняет обстоятельства. И Бог меняет меня в этих обстоятельствах. И Он использует эти обстоятельства, чтобы переплавить меня, чтобы сделать меня другим, чтобы помочь мне доверять Ему. Я уже сказал, что мое отцовство началось с любви. И вот Божье отцовство тоже начинается с любви. Оно созидается Его любовью. Оно совершается Его любовью. И эта любовь нам помогает принять Его как любящего Бога. Все в этом мире говорит о том, что в этой жизни нет любви. Мы кругом можем встречать непонимание, непринятие. Все обстоятельства жизни могут подготовить нас к тому, чтобы мы были недоверчивы, когда к нам протягивает руку. Мы привыкли отгораживать себя от этого мира, потому что так спокойнее и так мне безопаснее. Потому что если я только раскроюсь, я как боксер могу получить удар еще один. Мне нельзя раскрываться. Ни в коем случае. Мне нельзя никого пускать внутрь, он сделает мне больно. Все обстоятельства этой жизни говорят мне об этом. Так, именно поэтому мне трудно открыться перед Богом. Мне трудно принять Его любовь, мне трудно довериться Его любви. Поэтому это всегда шаг в темноту. Но как только я понимаю, что если я сейчас не откроюсь перед Богом, это изоляция, вот эта отгороженность от этого мира и от Бога, она станет моим склепом. Я в нем и умру. В своих страхах, в одиночестве, в ужасе, в страхе будущего. Как только я открываю этот склеп и протягиваю свою руку в сторону Бога, я вижу, что Бог на самом деле уже давно протянул свою любящую руку ко мне. И то, что я увидел это, услышал это, то, что у меня было побуждение сделать это, оказалось Его действием моей жизни, действием Духа Святого. Исполнение Божьей воли приводит нас в Божий покой. И нет творения сокрытого от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Бог видит меня. Как бы я ни закрывался, что бы я ни делал, какой бы забор я вокруг себя ни возводил, Бог видит меня. Он видит мою боль, Он видит мой страх. Он видит мою беззащитность. И он видит мое нежелание открыться. Именно поэтому он сделал это в первый. Он уже пострадал за меня на кресте. Он уже сказал: «Отче, не вмени им греха сего, ибо не ведают, что творят». Он уже сказал мне, как тому разбойнику на кресте: «Ныне же будешь со мной в раю». Он уже это сделал. Он сделал это ныне. Он сделал это ныне, сейчас, в моей жизни, сегодня. Потому что любовь и вера и надежда держат этот мир. Преображают нашу жизнь. Делают возможным мое существование и мое полноценное существование, мое осознание себя личностью, которую любит Бог, которую созидает Бог, которую Бог делает целостной. Обретая целостность в Боге, мы понимаем, что если Бог меня любит, то Он может сделать так, чтобы я научился проявлять эту любовь. Эта Божья школа любви очень трудна бывает. Она связана со многими моими личными недостатками, с теми, которыми я сам бы никогда бы не смог преодолеть. И только благодаря тому, что Бог действует, Бог помогает мне доверяться Ему, я преодолеваю свои дефекты, я преодолеваю свои недостатки. Я могу принести их всех к Нему и сказать: «Я не могу». Но вот очень интересно, мы должны принести все свои недостатки к престолу Божьему. И мы просим о том, чтобы на месте этих недостатков Бог даровал какие-то хорошие качества. Любовь, прощение, смирение, да? Умение принимать и прощать другого человека. Как вы думаете, вот это появляется сразу в этот момент или нет? Нет. Бог будет даровать обстоятельства и давать обстоятельства. Когда я научусь в этих обстоятельствах отдавать дефекты, недостатки и проявлять достоинство. Это будут сложные обстоятельства. Когда мне нужно будет принимать решение простить другого человека. Простить тогда, когда он еще не попросил прощения. Принять и понять этого человека, что он тоже может испытывать кучу переживаний, страхов. Он тоже может быть одинок. Одинокий человек злой. Знаете, мы в моей семье мы взяли собаку из приюта. И с ней была связана очень интересная история. Мы приехали, выбирали всей семьей, нашли самого, хотели маленькую собачку. Вот, когда моя собака встает на задние лапы, она может меня поцеловать в нос. Такая маленькая собачка мы выбрали в конце концов. Ну вот когда мы ее выбрали, вся семья увидела его и сказала, ну вот, это собака, которую вот мы хотим, чтобы она у нас была. Это был жутко затравленный пес. Это что-то... Он когда пришел, мы когда привезли его домой, он забился в угол и сидел и дрожал. Он ждал, что что-то с ним сейчас будут не то делать. Он привык к тому, чтобы его били. Он не привык к тому, что к нему проявляют любовь. Он сидел неделями в клетке, потому что там не было, там очень много, мало волонтеров, которые приезжают и раз в неделю с ними гуляют. Он привык к тому, что по отношению к нему не проявляют любовь и заботу. И мы решили, моя дочь решила подарить ему какой-то, сделать подарок. Она купила ему самый лучший ошейник, самый лучший поводок, надела. И ошейник оказался немножко великоват. И на прогулке он дернулся, из ошейника выскочил. Я бежал за ним 2 квартала. Я не смог его догнать. Ну все, семья полная скорби. Это было 8 марта. 7 марта на 8. То есть вместо того, чтобы там какое-то праздничное ощущение быть, да, ощущение праздничное, ничего не было, все плакали. Я сидел, наделал таких, в общем, объявлений, развесил с фотографиями собаки, все. На следующий день мы стали ходить, все, мы уже поняли, что все, но супруга моя говорит, ну, значит, Бог не хочет, чтобы у нас была собака. Где-то в 10 часов вечера звонок, и говорят, это ваша собака, по-моему, она здесь. Мы думали, что он убежал, вообще уже, ну, уже нет его. Мы совершенно привезли из Бирюлёва, привезли в Мытищи собаку. Ну, представляете, куда она может убежать? Она была в соседнем дворе, дойти 5 минут. Мы увидели вот этот сжавшийся комок, грязный, дрожащий, холодно было тогда 8 марта, очень холодно. Дрожащий, вообще вот озирающийся, такой вот, вот сейчас вот не трогай его. Мы его привели домой, отогрели, все. Сейчас вот никто не верит, что это за собака. Я, когда увидел это, я вдруг понял, как Бог любит меня. Я, в общем-то, ничем не отличался вот от моего пса. Я был такой вот весь замерзший, не готовый. Я думал, что меня будут бить. Что мне будут делать больно. Я не верю в любовь. Пока Бог не привил ее. Я теперь понимаю, что чувствовал блудный сын, когда я увидел своего пса, которого я привел домой. Грязного, замерзшего, голодного. Бог проявляет нам свою любовь. Он отогревает нас своей любовью. Он помогает нам почувствовать уверенность в завтрашнем дне, потому что его рука всегда находится рядом со мной. Вот это самое важное в нашей жизни. Любовь и доверие Богу. В надежде двигаемся в темноту за Ним, потому что Он никогда еще не подводил. Он всегда был рядом с нами в самых сложных и самых страшных обстоятельствах. Потому что Он знает. Он знает, что такое. Он был искушен во всем, кроме греха. Послание Евреям тоже говорит, в следующей главе об этом мы читаем. Он был искушен во всем, кроме греха. И Он может искушаемым помочь. Он может искушаемым помочь. Это великая милость и великая для нас весть. Бог любит нас, и Он готов с нами пройти через все обстоятельства нашей жизни. Нужно просто довериться Ему. Нужно покориться Его воле. Нужно быть готовыми исполнить Его волю. И нужно идти за Ним. и Бог пребудет с нами. Слава это за Ему во все дни жизни нашей. Аминь.